Приветствую вас, дорогие братья. Мы продолжаем изучение древнееврейского языка. Мы прошли уже сопряженное сочетание. Это 11 глава учебника. И переходим к 12 главе. Откройте, пожалуйста, страницу 74, 12 глава. Эта глава будет посвящена нескольким ключевым темам. Личное местоимение, определенное прямое дополнение и направительный суффикс «хе». Взгляните, пожалуйста, на стих, который у вас вынесен в самое начало урока. Бытие 21:26. «Ло ядати ми аса эта давар хазе, вегам ата ло хигати ли, вегам анухи ло шамати бильти хайом». «Ло ядати», «ло», вы уже знаете, кажется, проходили, да, это «не», отрицательная частица. «Ло ядати» от глагола «яда», узнаете корень, да, «яда» он знал. Пока что вы еще формы глаголов не проходили, личные формы глаголов, но это «я не знал», «лё я дати», «ми» – «кто», это вы уже проходили, «ми аса» – «кто сделал», «ми аса» – «это давар азе», «кто сделал это дело». «Давар», помните, мы говорили, слово, вещь, дело, в данном случае подходит по контексту «дело». «Я не знаю» или «не знал», «кто сделал это дело», или просто «кто это сделал». «Вегамата» – «и даже» или «также», «ата» – «ты». «Логигата» – это тоже, пока мы не проходили форму данного глагола, «ты не возвестил», то есть «не рассказал», «не сообщил ли мне». «Вегаманухи» – «и также я», «анухи» – «я», «лёшамати» – «не слышал», «бильти гайом», «бильти» – мы с вами уже проходили, это значит что? Бильти, левильти, мы с вами проходили, формы не было такого. Бильти, это кроме, вот, гайом, этот день, кроме этого дня. То есть, я не слышал, кроме этого дня, то есть, услышал в этот день впервые. В этом предложении мы встречаемся с несколькими грамматическими чертами, которые мы будем изучать как раз в данном уроке. Во-первых, мы здесь встречаемся с личными местоимениями. Во второй строчке мы видим такие слова, как, извиняюсь, в самом конце первой строчки. «Вегам ата». «Ата» – это личное местоимение «ты». Чтобы понимать и переводить такие тексты, мы должны знать, как выглядят личные местоимения. «Ата» – это «ты». Лохигатали. И дальше посмотрите ближе к середине второй строчки. Вегам анохи. Вот это вот слово анохи. Нашли его? Анохи. Это личное местоимение я. Опять же, это личное местоимение. Чтобы понимать эти тексты, мы должны знать личные местоимения. Кроме того, мы здесь встречаемся с определенным прямым дополнением. В первой строчке, прямо по центру, стоит выражение «эт аддавар». Эт-хаддавар. Ми аса эт-хаддавар. Кто сделал дело? Да? Кто сделал это? Вы видите, что перед словом «аддавар» стоит еще одно слово «эт». Это показатель прямого дополнения, определенного прямого дополнения. Иногда называют предлог прямого, определенного прямого дополнения. Кто сделал и прямое дополнение кого что? Да? Эт-хаддавар. Мы сегодня тоже об этом поговорим. Вот. Ну, еще одна тема у нас будет, которая в данном тексте не встречается. Это направительный суффикс «хе». Давайте начнем по порядку. Личные местоимения. Местоимение – это часть речи, которая вместо имени, она так и называется, местоимение, да, вместо имени. То есть, это часть речи, которая занимает место имени существительного. Она указывает на предметы или явления, не называя их. Если имя существительное называет предмет или лицо или явление, то местоимение указывает на них, не называя их конкретно. Местоимения разные есть. Мы с вами уже проходили указательные местоимения. Этот, это и так далее. Тот, та. И бывают и другие там всякие вопросительные местоимения. Мы проходили ма, ми. Что, кто. И сейчас мы сталкиваемся с новым набором местоимений. Это личные местоимения. Посмотрите, пожалуйста, на таблицу личных местоимений. Мы пока что будем проходить самостоятельные личные местоимения. В древнееврейском языке еще существуют местоименные суффиксы, с которыми мы познакомимся чуть позже. Вот. А пока что мы изучаем самостоятельные личные местоимения. Вот как выглядят личные местоимения. Местоимение первого лица единственного числа, то есть «я» по-еврейски это «они» или «анухи». Как в том тексте, который мы прочитали только что, «Бытие», там у нас встречалась форма «анухи», но встречается также форма «они». И та, и другая форма встречается в Ветхом Завете. Они встречаются совершенно в одинаковом значении, обладают равными правами, на равных правах существуют в языке. Вот. «Анохи» – это более длинная форма, «они» – более короткая форма. Соответственно, «анохи» будет встречаться в более древних текстах и в архаизирующих текстах, ну, например, в поэзии. И постепенно эта длинная форма замещается более короткой формой «они», которая проще в употреблении. И в современном иврите, к примеру, уже местоимение «я» – это будет «они». Дальше. Второе лицо, единственное число. Здесь разделяются местоимения по родам. Если в первом лице у нас не разделяется по родам, «я» – это будет и мужского рода, и женского рода одинаково, вот, то во втором лице у нас появляется разделение. Мужского рода «ты» – это «атта», женского рода «ты» – «ат». В русском языке мы во втором лице не разделяем форму местоимений. У нас только в третьем лице появляется различие «он-она». Во втором лице «ты» у нас одинаково. Мы обращаемся и к мужчине, и к женщине. Но в еврейском языке по-разному. К мужчине «ты» обращаются «атта», к женщине «ат». И в третьем лице единственное число «он-она», как и в русском языке, есть разграничение. «Ху» – это «он», «хи» – это «она». «Ху», «хи». Посмотрим местоимение множественного числа. Первое лицо тоже по родам не различается, и мужской род и женский род будет иметь одинаковую форму. Это «анахну», «анахну», или встречается более короткая форма этого местоимения «нахну», «нахну», когда первый слог выпадает. Это местоимение «мы». Дальше, во втором лице «вы». Мужской род «аттем», женский род «аттен», либо «аттена». Вообще местоимение «вы» женского рода встречается достаточно редко в Библии, потому что в основном диалоги идут между мужчинами, в основном. И к группе женщин редко звучит обращение, но встречается. Поэтому форма этих местоимений вот, «аттен» и «аттена», и то, и другое, в общем-то, встречается достаточно редко. Чаще встречается в мужском роде «аттем». И третье лицо, они мужской род «хемма» или «хем», женский род «хенна» или «хен». До сих пор по личным местоимениям. Есть ли какие-то вопросы? Личные местоимения нужно просто заучить. Нужно запомнить, как они звучат и как они пишутся. Они не изменяют свою форму, они не ставятся в сопряженную форму. Они всегда самостоятельные, всегда отдельно звучат. Поэтому это просто запомнить как набор слов. Достаточно легко. Вопросы? Нет вопросов. Тогда давайте перейдем к следующей теме. Определенное прямое дополнение. Я чуть-чуть по-другому эту тему представлю, чем она есть у вас в учебнике, поэтому не удивляйтесь, если вы увидите некоторые различия. По сути, это будет одно и то же, но я просто чуть-чуть с другой стороны подойду к этой теме. Я скажу вот следующим образом. Это очень просто будет. Одна простая фраза. Если у глагола есть прямое дополнение, и это прямое дополнение определенное, то оно сопровождается предлогом прямого дополнения. Еще раз повторю. Если у глагола есть прямое дополнение, и оно определенное, то оно сопровождается предлогом прямого дополнения, или этот предлог прямого дополнения иногда называют маркером прямого дополнения, это «эт». Ну, если вы будете переводить этот предлог как «с», то у вас получится большая путаница. Допустим, «Я не слышал этого дела», как мы прочитали в Бытие 21 главе. Помните этот стих? Там у нас встречался маркер «эт». «Это давар газе ло шамати». Если вы переведете этот предлог прямого дополнения как «с», то у вас получится «я не слышал с этим делом». Это неправильно будет, это не подходит по смыслу. Дело в том, что это у нас не предлог ассоциации «с», а это маркер прямого дополнения, который просто указывает, что следующее слово – это определенное прямое дополнение. Вот. Дело в том, что предлог ассоциации «с» и предлог прямого дополнения, они имеют разные формы. Хотя вот в такой, в стандартной форме, в самостоятельной форме, они ничем не различаются, и то, и другое пишется одинаково, «эт». Но это различие проявляется при присоединении местоименных суффиксов. У них форма будет разная. А вот присоединение местоименных суффиксов к предлогу «с» и к маркеру прямого дополнения мы будем разбирать позже, когда мы познакомимся с местоименными суффиксами. А пока что нужно просто запомнить, что вот два слова есть, которые пишутся одинаково. Это омографы, то есть они имеют одинаковое написание. Однако они имеют разное значение. Одно – это предлог ассоциации, это, а другое – это маркер прямого дополнения. Итак, давайте вернемся к прямому дополнению. Если у глагола есть прямое дополнение, и оно определенное, то оно будет сопровождаться предлогом прямого дополнения, вот таким вот предлогом «эт». Так, вот хорошее уточнение. Как узнать, определенное ли прямое дополнение или нет? В еврейском языке есть 4 случая, когда какое-либо слово считается определенным. Давайте вспомним. Мы их уже проходили почти все. Мы периодически повторяли, но хорошо, что сейчас еще раз повторим. Слово считается в древнееврейском языке определенным, если оно, первое, имеет артикль, или представляет собой имя собственное, или имеет местоименный суффикс, местоименные суффиксы мы пока не проходили, или, четвертый вариант, если оно находится в сопряжении с другим определенным словом. То есть слово в сопряженном сочетании с другим определенным словом. Помните, поскольку у нас, сопряженная цепочка либо целиком неопределенная, либо целиком определенная, то вот слово, которое находится в сопряжении, в связи с мехут, да, с другим определенным существительным, оно тоже будет считаться определенным. К примеру, дочь царя, бат амелех. Если вот дочь будет у нас выступать в качестве прямого дополнения, то вот эта вот фраза бат амелех, дочь кого чего царя, будет сопровождаться тоже маркером прямого дополнения, поскольку это определенное слово. Бат в данном случае будет. Давайте вернемся. Гарик спрашивает, это давар в бытие. Это является ли маркером прямого дополнения? Да, это является маркером прямого дополнения. Если вернуться к этому примеру. Ло ядати, я не знал, мираса, кто сделал. И вот глагол сделал имеет дополнение, прямое дополнение. Сделал дело. Давар. Аса давар. Однако это дополнение определенное, аддавар. И поэтому оно сопровождается маркером прямого дополнения. Мираса эт аддавар азе. Вот, в общем-то, все, что вам нужно знать. Если у глагола есть дополнение, оно определенное, то прямое дополнение, оно определенное, то оно сопровождается маркером прямого дополнения эт. В каких случаях слово будет считаться определенным, мы с вами сказали, то есть это либо слово с артиклем, либо имя собственное. Имя собственное без артикля все равно будет сопровождаться маркером прямого дополнения «эт». К примеру, если мы захотим сказать, употребить имя Яхве в качестве прямого дополнения, оно у нас будет сопровождаться маркером прямого дополнения «эт Яхве». Хотя оно не имеет артикля, потому что это уже определенное имя, собственно, является определенным. Определенное прямое дополнение сопровождается маркером прямого дополнения. Вот. Есть ли исключения из этого правила? Да, есть. Они чаще встречаются в поэзии. Вообще в поэзии чаще всего встречаются отступления от стандартных правил грамматики. Вот. Но мы сейчас не будем с вами касаться исключений. Мы, если Господь позволит, будем разбирать их в отдельном курсе по синтаксису древнееврейского языка. Пока что вам не нужно это брать в голову, а нужно запомнить основное правило. Если у глагола есть определенное прямое дополнение, то оно сопровождается маркером прямого дополнения «эт». Есть ли какие-то вопросы до сих пор? Давайте посмотрим на примеры, которые у вас есть в учебнике. Пункт 12.2.2.1. 12.2.2.1 на странице 75. Если у нас прямое дополнение неопределенное, к примеру, «Лаках аккоген маим». Это пример реальный из Писания, из книги чисел 5.17. «Лаках аккоген маим». «Взял священник воду». Вы видите, что слово «вода» является прямым дополнением. «Взял кого что воду». Однако это дополнение неопределенное. «Маим» – это слово не имеет ни одного из критериев определенности. Поэтому оно и не сопровождается маркером прямого дополнения. «Лаках аккоген маим». Совсем другое дело, следующий пример. «Лаках Давид эт акиннор». Глагол тот же самый. «Лаках» – он взял. «Давид» – это имя царя Давида. А следующее – «киннор» – это лира, струнный музыкальный инструмент. В современном иврите это скрипка, но, конечно же, мы понимаем, что в те времена не было скрипок. Вот, это какой-то струнный музыкальный инструмент, который обычно переводят либо как лира, либо как цитра. Вот, я все равно не знаток музыкальных инструментов, и вот убей меня, я не отличу лиру от цитры. Вот. Так вот, взял Давид этот струнный инструмент, эту лиру. Лира – прямое дополнение, и оно определенное, в отличие от предыдущего примера. Там у нас было просто «маим», здесь у нас с артиклем «хаккиннор», «аккиннор», «лаках Давид», «аккиннор». И поскольку у нас определенное прямое дополнение, оно сопровождается маркером прямого дополнения. «Лаках Давид эт аккиннор». Следующий пример. «Лаках амелех». «Царь взял». Здесь мы видим, что слово «амелех», оно выступает в качестве подлежащего. «Лаках амелех». И мы узнаем, что это подлежащее, потому что оно, будучи определенным, не имеет маркера прямого дополнения. «Лаках амелех». Если же мы скажем «Лаках эт амелех», то получится «он взял царя». Наверное, как раз вот эта вот двусмысленность «Лаках амелех» мы можем это истолковать и как «взял царь», и как «он взял царя». Вот эта вот неопределенность, двусмысленность, она, наверное, и привела к возникновению и к широкому использованию маркера прямого дополнения. Дело в том, что в древнееврейском языке стандартный порядок слов какой? Сначала глагол, потом подлежащее. И вот какая проблема, смотрите. Глагол, он стоит на первом месте, потом подлежащее. Вот. Смотрите, какая проблема. Глагол сам по себе уже содержит признаки лица, и он не требует употребления местоимения. Поэтому глагол сам по себе уже можно перевести как с местоимением, то есть как с внутренним подлежащим. И можно сказать, он уже взял, он взял, лаках. И следующее слово, остается нам теряться в догадках, что это подлежащее или же это прямое дополнение. И это никак не будет различаться. Наверное, это как раз и есть та внутренняя причина, которая привела к широкому использованию специального маркера, который отличает подлежащее от дополнения. И когда мы ставим здесь вот этот вот маркер «эт», то он помогает нам отличить, что это – подлежащее или дополнение. «Лаках это мелех» будет означать «он взял царя». Когда «эт» или сопряженная форма, вы видите, через макеф. Ну, это не совсем правильно, может быть, назвать сопряженной формой, но когда через макеф присоединяется, эта частица теряет свое ударение, в результате образуется закрытый безударный слог, значит, у нас долгий цере укорачивается до краткого гласного сиголь. Так вот, когда «эт» употребляется с именами собственными, артикль обычно не ставится, но дополнение все равно считается определенным. Но это мы с вами уже говорили, что имена собственные определенные сами по себе. Допустим, «Метушаэль ялад эт ламех». «Метушаэль» – это имя, «Мофусаил», да, «Метушаэль». «Ялад» – он родил. Вы проходили уже этот глагол? Да? «Родил» или «стал отцом», «породил». «Эт ламех» – родил ламеха. Видите, что при имени ламеха у нас стоит маркер прямого дополнения. «Эт ламех». Почему? Потому что имя собственное, оно определенное само по себе. Значит, определенное прямое дополнение сопровождается таким вот маркером. «Ялад эт мут Метушаэль» – он был отцом Метушаэла. Видите, что здесь «эт» указывает на то, что Метушаэл уже является не подлежащим, а дополнением. «Ялад эт Метушаэль». Если при глаголе несколько прямых дополнений, частица «эт» повторяется перед каждым из них. Но это стандартно для древнееврейского языка. Чаще всего все грамматические частицы будут повторяться с каждым однородным членом предложения. Чаще всего. Не всегда бывает исключение, но чаще всего у нас будет повторяться слова. Смотрите. «Бага Элохим эт ха-шамаим ве эт ха-арец». «Сотворил Бог», «бага Элохим». Вы уже знаете слово «Элохим». Слово «бага» не изучали, но оно у вас на слуху, поскольку это самый первый стих Библии, да, «Берешит», «бага Элохим», «вначале сотворил Бог». Итак, «сотворил Бог», «эт ха-шамаим». «Шамаим» – это небо. И видите, маркер прямого дополнения. «Сотворил небо», «эт ха-шамаим». «Ве-эт ха-арец». Не сказано «ве-ха-арец», а сказано «ве-эт ха-арец». Почему? Потому что маркер прямого дополнения, как правило, повторяется перед каждым словом в однородных прямых дополнениях. «Аса эт Моше ве-эт Аарон». Он назначил Моисея и Аарона. «Аса». Он сделал, да, буквально, ну или в зависимости от контекста, там, что имеется в виду, он назначил, сделал кем-то, назначил «эт Моше ве эт Аарон». Мы видим, что здесь у нас два имени собственных. Перед каждым из них повторяется маркер прямого дополнения. «Эт Моше ве эт Аарон». Когда частица «эт» присоединяется к вопросительному местоимению «ми», местоимение выступает в роли прямого дополнения и, следовательно, обычно переводится в винительном падеже на русский язык «кого», как прямое дополнение, «кого что», да? Однако «эт» никогда не присоединяется к местоимению «ма», «что», да? Местоимение «ма» само по себе выступает в качестве прямого дополнения без маркера прямого дополнения. Посмотрите на следующие примеры. «Эт ми ашакти». «Кого я обидел?» «Эт ми». Если бы мы просто сказали «ми ащак», правда, мы не смогли бы сказать «ащак ти», «я обидел», да? Но если бы мы сказали «ми ащак», это было бы «кто обидел». Здесь «ащак ти», «я обидел». И чтобы сказать «кого», как прямое дополнение в винительном падеже, мы к вопросительному местоимению «ми» добавляем маркер прямого дополнения «эт». Получается «эт ми». «Эт ми ащакти», «кого я обидел». Но в сходном положении, в роли прямого дополнения, местоимение «ма» употребляется без маркера прямого дополнения. «Ме асита», «что ты сделал». Помните, перед гортанной скамицем у нас местоимение «ма» приобретает форму «ме». «Ме асита», «что ты сделал». Вот, в общем-то, тема очень простая. Предлог прямого дополнения или маркер прямого дополнения. Самое главное, что нужно запомнить, это вот это общее утверждение, общий принцип, что если есть определенное прямое дополнение у глагола, то оно сопровождается маркером «эт». Есть ли вопросы? Нет вопросов, замечательно. Ну и тогда еще одна тема, это старый винительный падеж или направительный суффикс «хе». Мы с вами уже упоминали, что скорее всего, в более ранних формах семитских языков, в прасемитском языке или в предшественнике древнееврейского языка, было первоначально три падежа. Эти три падежа сохраняются в классическом арабском языке, к примеру, поэтому мы можем о них судить достаточно уверенно. Вот. Так вот, первоначально были три падежа. Именительный с окончанием «у», родительный с окончанием «и», и винительный с окончанием «а». Если окончания именительного и родительного падежей по большей части исчезли из языка, остались только какие-то косвенные указания на них, остатки, аппендиксы, так сказать, этих старых окончаний, то окончание винительного падежа сохранилось в одной из функций. В библейском еврейском языке окончание старого винительного падежа уже не связано с прямыми дополнениями, а окончание «а» сохранилось в функции адвербиального аккузатива направления. Ну, аккузатив – это латинское слово, которое обозначает винительный падеж, да? Аккузацию, да, обвинение, аккузатив, винительный падеж. Адвербиальный – это значит, он выступает в функции наречия, адвербум, да, то есть обстоятельственный, по-другому можно сказать, выполняет функцию обстоятельства в предложении, как наречие, да? Наречие же, оно чем является у нас? Обстоятельством при глаголе, правильно? Вот. Так вот, адвербиальный аккузатив – направление. Значит, это будет слово выступать в роли наречия, наречия – направления, или обстоятельство направления, обстоятельство места, если в более общем смысле. Итак, адвербиальный аккузатив направления. Значит, когда у нас этот суффикс «а» будет присоединяться к существительному, он будет указывать направление к этому существительному. Если к слову «дом» присоединить адвербиальный суффикс «а», то у нас будет уже получится значение этой фразы «к дому». Если к слову «город» присоединить вот этот вот суффикс «а», направительный суффикс «а», то у нас получится «к городу». Вот. И сама эта фраза будет отвечать на вопрос «куда». Как употребляется направительный суффикс «хе»? Это окончание также называется направительным суффиксом или просто направительным «хе», латинский термин «хе локале», ну, от латинского слова «локалис» – «местный», то есть местный падеж, да, потому что обычно обозначает направление движения к какому-то месту. Его употребление подчиняется следующим принципам. Направительный суффикс используется с ограниченным числом существительных. Он никогда не присоединяется к глаголам, но это естественно, поскольку мы к глаголу не можем идти, мы можем идти только к какому-то существительному. Да? Обычно с наименованиями мест. Ну, например, «шамаим» – это «небо», «хашамаим» – «небо» с артиклем. Если мы в конце присоединим вот этот вот суффикс «хе», получится «шамайма». «Шамайма» – «к небу». В Бытие 15 главе 5 стихе встречается эта фраза «подними глаза твои к небу», «шамайма». Вот. «Горе», то есть ну, «вверх». Да? Иногда употребляется в отношении времени. Допустим, «миямим ямима» – «изо дня в день». Ну или более буквально «изо дней в дни». Здесь «ямим» – множественное число, «дни». Два раза это слово употребляется. «Ямим», «ямим». В первом случае с предлогом «мим», с предлогом «мин», «ми», «ямим». Во втором случае с направительным суффиксом «хе». То есть «от дней», «ямима», «куда», «к дням». Да? «Изо дня в день». Эта фраза встречается в книге «Исход» 13.10. «Ми», «ямим», «ямима». Видите, вот этот вот суффикс «хе» на конце «ямим», и потом «хе» добавляется «ямима». Как узнавать этот предлог «хе»? Его легко отличить, посмотрите на пункт 12.3.2.4. Его легко отличить от окончания женского рода. Почему? Потому что, во-первых, он никогда не принимает ударение. Ударение остается на том же слоге, на котором оно было до присоединения суффикса. Помните, когда мы присоединяем окончание женского рода, ударение на него смещается. Мы даже из-за этого разбирали изменения в огласовке, которые происходят при присоединении окончания. Здесь, когда этот суффикс присоединяется, у нас не происходит сдвига ударения. Ударение остается до него. Этот суффикс всегда безударный. Ну и во-вторых, он может присоединяться к уже существующим окончаниям, как мы увидели, например, в слове «ямима». «Ямим» – это слово уже имеет окончание. «Им» – мужской род, множественное число. И вот к окончанию мужского рода множественного числа присоединяется еще вот это вот окончание «а», которое, конечно, никак не соответствует окончанию женского рода. Вот. «Ямима» – к дням. Давайте посмотрим несколько примеров. Слово «Мицраим» – «Египет». Вы уже, кажется, проходили, да? «Мицраим» – «Египет». В Египет – «Мицраима». «Мицраима». Видите «а» на конце, «а» безударная. «Мицраима» – в Египет. «Ха-ир» – это город. «Ха-ира» – в город или к городу. Вот эти слова, они встречаются в тексте Писания, и у вас даны некоторые ссылки на стихи, где встречаются вот такие вот формы. Изменения в основе. У некоторых слов при присоединении направительного суффикса возникают изменения в основе, их нужно просто запомнить. Например, слово «эрец» – «земля, страна» при присоединении направительного суффикса будет иметь форму «арца» – «к земле» или «в землю», «к стране», «в страну». «Кедем» будет иметь форму «кедма». Видите, что первый сиголь у нас будет меняться на «цере» – «кедма». Это, в общем-то, никакими правилами не объяснить, это просто исключение, это нужно запомнить, потому что здесь нечего как бы объяснять, да? Здесь не происходит сдвига ударения, ничего не меняется, просто меняется сама огласовка слова при присоединении суффикса. «Ям» – «ямма». Помните, мы говорили с вами, что к односложным словам очень часто окончания, любые окончания присоединяются через удвоение. Было такое, говорили? Вот. Точно так же и здесь. При присоединении окончания «а» к слову «ям» – «море» образуется такая вот форма «ямма» с удвоением второго корневого. Вот. В принципе, запоминать вам эти формы не требуется. То есть вам нужно их узнавать. Вам не нужно уметь их писать по-еврейски. Это легче, да? Облегченный такой вариант задания. Вот. Но вам нужно быть готовым к тому, что в словах происходит изменение огласовки. И мы с вами не говорили, но у вас в учебнике есть это, что направительное «хе» никогда не употребляется по отношению к лицам. Движение к человеку обозначается при помощи предлога «эль». Вы примеры можете здесь прочитать. Есть ли какие-то вопросы? Хорошо. К сопряженной форме. Смотрите, сопряженная форма у нас обязательно должна чем-то завершаться. Если у нас есть сопряженная форма, то она сама по себе не может существовать, да? Она должна обязательно соединяться с абсолютной формой. Поэтому сюда ничего нельзя поставить. Помните, мы с вами говорили, что вообще-то у нас сопряженное сочетание ничем не должно разрываться. Да, сопряженная цепочка ничем не должна разрываться. То есть между этими двумя словами ничто не может встревать. Это по стандартным правилам образования сопряженного сочетания. Поэтому в стандартном варианте ничто не может сюда встроиться, в том числе и направительный суффикс «хе» не может присоединиться к сопряженной форме, потому что к ней присоединяется абсолютная форма. И только в конце что-то можно присоединить гипотетически. Да? Вот. Но на самом деле ответ – да. То есть в качестве исключения встречаются такие формы, когда у нас на месте сопряженной, то есть на месте номинатива, стоит форма с направительным суффиксом, а на месте абсолютной формы, на месте генитива стоит абсолютная форма. Да? Вот, допустим, в некоторых словах допустим, в названиях городов «Бет-Лехем» – это у нас уже сопряженная форма, да? «Дом хлеба». Но если пойти в Вифлеем, в «Дом хлеба», вы можете сказать гипотетически, вы можете сказать с направительным суффиксом «хе» – «в дом хлеба». Или некоторые другие тоже встречаются. Земля чего-то, да, к земле, в земле, в землю чего-то. Вот тоже в таких случаях встречается, что к первому слову, в общем-то, присоединяется направительный суффикс «хе». Но это будут у нас не правила, это будут исключения, достаточно редкие исключения. Поэтому вам не требуется их запоминать и не берите это в голову. Вот, это вам пока что не нужно. Нет, это не опечатка, это правильная форма, мицраима. Так изменилась форма вот этого слова. Там мицраим, но когда у нас появляется еще одно окончание, у нас меняется форма мицраима, не мицраима, поскольку добавляется еще один слог, у нас чуть-чуть изменяется гласовка. Да, получается мицраима, мицраима. Ну да, это может быть не то, что редкое, это со словом мицраима, вот именно так образуется форма, но, наверное, можно, как это можно сказать, это изменение, которое вот тем, ну, может быть, немножечко не вписывается в те общие правила, которые мы до этого проговаривали. При окончании аим, аим, да, будет айма, да, такая вот форма. Угу. Есть ли еще вопросы? Если нет вопросов, давайте посмотрим словарик к этому уроку. Прежде всего, вам нужно выучить все личные местоимения в параграфе 12.1. То есть табличку личных местоимений нужно запомнить. Это важные очень слова, они очень часто встречаются в текстах, поэтому личные местоимения надо знать. И дополнительно к этим нескольким словам еще следующие нужно выучить. Аль – это отрицательная частица, не. О ее употреблении мы будем говорить позже. Баляль – он смешал. Например, смешал языки. Я думаю, что это слово у вас появилось в словарике, потому что, скорее всего, оно будет где-то встречаться, может быть, в домашних упражнениях, и поэтому решили авторы учебника вынести его в словарик. Хотя слово само по себе редко встречается в Ветхом Завете. Бильти. А, ну вот то слово, которое я предполагал, что вы уже проходили. Нет, это из Бытия 21 главы. Мы в самом начале урока его видели в примере, да, «бильти гайом», кроме сегодняшнего дня. Вот это слово, этот предлог «бильти», он означает «не без, кроме». «Барух» – благословенный. «Барух», да. Вам легко запомнить, во-первых, имя «Барух», да. Во-вторых, песня, наверняка все знают песню «Барухата Адонай», да. Барухата Адонай. Слышали, да, такую песню? Вот, теперь вы знаете значение этих слов, да? Сразу два слова из сегодняшнего урока в этой песне встречаются, в этой одной строчке. Барух, благословенный, и Ата, это личное местоимение ты. Благословен ты, Барух Ата Адонай, благословен ты, Адонай, Господь. Закен, в качестве глагола. Он состарился. В качестве существительного старик, старейшина. Будет абсолютно одинаковая форма. Закен. И существительное будет иметь такую форму. Закен, старик, старейшина. И глагол. Закен. Он был старым, он состарился. Хая. Хая. Через хейт. Это у нас будет он был жив. Мы уже проходили глагол хая. Он был. Это глагол существования. Хая. Он был. А глагол «хая» через «хейт» – это «жил», «он жил», «он был жив». Но мы, правда, с вами знакомились уже с прилагательным «хай» – «живой» и с существительным, абстрактным «жизнь», которая образуется от прилагательного во множественном числе. «Хаим» – «хаим» – это значит «живые» или «жизнь». А вот теперь мы тот же самый глагол, однокоренной глагол прошли. Хая, он был жив. Яхоль, он мог, был способен. Йосеф, Иосиф. Кстати, это имя образовано от следующего глагола. Ясав, он добавил, повторил. Вы можете вспомнить Бытие, когда там соревновались между собой Рахиль и Лия. «И нарекла ему имя Иосиф, сказал Господь, добавит мне и другого сына». Вот. Почему его назвали Иосиф? Это от глагола «ясав» – «добавлять». Господь добавит, повторит. «Ясав» – «добавил», «повторил». Йосеф, Иосиф. Яаков, Иаков. Ярад, он сошел, спустился. Я рад, что он сошел. Вот. Ярад. Это если представить себе Моисея, который ушел на 40 дней на гору, да, вот и долго Аарон тут ходит, это волнуется, переживает, где же он, почему, на кого же он нас покинул, вот. И потом, когда он спускается, он говорит, я рад, что он сошел, я рад, вот. Хотя не знаю, насколько там Аарон был рад этому, да, в той ситуации. Кенаани, кенаани, хананей, обратите внимание на окончание «и». Мы с ним будем встречаться в названиях народов, в названиях этносов. Это окончание, оно так и называется. И вот это вот называется гентилическим окончанием. То есть гентиликум – это относящийся к народу. Вот. Народность или этнос, этническое окончание. Кенаани – хананей. Ле – это отрицательная частица «не». Мы с ней встречались тоже в примерах сегодня. Лаван, Лаван, имя. Мицхаим, Египет. Нахор, имя Нахора. Нахаш, змей, змея. Эца, женсовет. Нет, не женсовет, это существительное женского рода. Вот, обозначает совет или план. Эца, эца. Совет в смысле, когда люди советуются и планируют. Это не в смысле совет, который там... кто-то дал своему товарищу. Это чаще всего в смысле советоваться, планировать, вот в таком значении. И совет – это ну, некое решение, вынесенное путем планирования. Вот. Божий совет, когда говорится о Божьем совете, это имеется в виду его планы, его решения для вечности или для каких-то земных событий. По – это здесь. Ривка – Ревека, Сара – Сарра. В общем-то, запомнить можно созвучные имена. Ривка. А Дагеша? Потому что у нас... Во-первых, потому что его там не было никогда. Дело в том, что первоначальное имя Сары было Сарай. Вот такое вот имя. Сарай. Но переводчики, это ее первое имя, до переименования. Но переводчики синодального текста, они не могли написать Сарай, потому что это было бы очень неблагозвучно. И поэтому они, вот, потом ее второе имя, это вот как раз то, которое у вас вот здесь вот поставлено в уроке, Сара, вот, это уже переименование. В еврейском языке эти имена, они однокоренные и, в общем-то, имеют примерно одно и то же значение. Тут смысл даже не в том, что Бог поменял значение имени, а смысл просто в том, что Бог поменял имя, проявив тем самым свою власть. Вот. Так вот, Сарай – это означает принцесса или княжеского рода, то есть здесь прилагательное. А Сара – это означает принцесса, то есть существительное. Вот. Значение имени как бы не поменялось. Но вот как вот эту разницу между сараем и сара передать на русский язык? Понятно, что нельзя передать сарай, потому что это будет очень неблагозвучно и ну, кощунственно несколько. Да? Вот. Поэтому переводчики вышли из этого следующим образом. Они передали вот эту форму с одной буквой «р» – сара, сара. А вот эту форму с двумя буквами «р» – «сара». Хотя вот эта вот перемена не отражает той фонетической перемены, которая произошла в еврейском языке между этими именами. Да. Ну и, или вообще от йод к а. Вот в русском языке разница между этими именами не отражает фонетического вот этого изменения. Но это было, я так думаю, что это было лучшее решение, которое переводчики нашли, чтобы и передать смену имени, и в то же самое время не, ну, не вызвать какого-то неблагозвучного варианта. Знаете, бывают на некоторых именах, на некоторых языках такие имена, которые нельзя на русский язык перевести буквально. То есть просто законодательно запрещено. Вот. Это, потому что эту книгу в таком случае внесут в список запрещенных книг как матерную или какую-то еще ругательную. Вот. Нельзя так делать. Да? Так что переводчики, в общем-то, поступили ну, разумно, да, так как могли. Лучшее ли это решение или не лучшее, это уже другой вопрос, но это решение. Вопросы? Нет вопросов. Тогда все, спасибо за внимание.